Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Когда-то каждый христианин пережил свою первую личную встречу с Богом. Когда-то каждый из нас впервые открыл для себя Библию. Став родителями, все мы стремимся как можно скорее ввести своего ребенка в таинственный мир Священного Писания. Но как сделать так, чтобы первая встреча не стала последней, советует священник Михаил Браверман.
Когда вообще можно и нужно начинать говорить с детьми о Боге? С самых первых дней, с самых первых лет. И когда родители читают детям сказки, то значит уже можно читать и тексты Священного Писания. Это совершенно необходимо, потому что то, что закладывается в детстве, остается с человеком на всю жизнь. Конечно, прежде всего надо читать текст Нового Завета, потому что самое главное в духовной жизни – это Господь Иисус Христос. Ветхий Завет интересен и важен тем, что он в пророчествах, в прообразах рассказывает о грядущем мир Христе Спасителе. Кроме того, Ветхий Завет для детей очень интересен. Сюжеты о сотворении мира, рассказы о выходе из египетского рабства – они очень образны, они могут стать сюжетом и темой для детского рисунка. И таким образом это уже будет не просто услышанная священная история, но ребенком нарисованная, ребенком пережитая. Знакомство с Библией ребенку лучше начинать с адаптированного текста. Библия, особенно Ветхий Завет, сложны для понимания. И для того, чтобы ребенок, с одной стороны, мог узнать священную историю, а с другой стороны, это было ему понятно и интересно, существуют адаптированные для детей библейские тексты. Впервые они появились в России в XIX веке. И те книги, которые тогда появились, издаются и до сегодняшнего дня. Иногда они оформлены очень красиво, как вот эта книга «Библия для детей» протоиерея Александра Соколова, которая вышла в XIX веке и ныне переиздается. Вот это издание наполнено стихами русских поэтов на библейские темы и прекрасно иллюстрировано. И самый большой недостаток дореволюционных Библий – это некая архаика языка. Вот как говорить с ребенком о Боге знает прежде всего кто? Мама. А если мама при этом еще филолог, если при этом мама еще писатель, то может появиться такая замечательная книжка, как «Библия для детей» писательницы Майи Кучерской. Прекрасное издание «Новый Завет. Возложение для детей» издательство Московского Патриархата. Эта книга интересна тем, что она содержит не только сам священный текст, но даже введение в исагогику. Очень много сейчас на книжных полках адаптированных текстов для детей библейских. И, конечно, прежде всего, когда мы выбираем ту или иную книгу, мы должны посмотреть на художественное оформление, потому что для ребенка картинки так же важны, как и сам текст. Поэтому книга должна быть красивой, книгу должно быть приятно держать в руках и детям, и взрослым. Если мы обратимся к тем адаптированным детским библиям, которые мы находим сегодня в книжных лавках, то мы увидим, что они иногда иллюстрированы совершенно классически, скажем, гравюрами Густава Доре. Или же они могут быть иллюстрированы картинками совершенно современными в духе комиксов, как, например, «Библия для малышей» в пересказе и рисунках Тони Вульфа. Очень красиво издана рождественская книга для детей издательства «Никея» с прекрасными иллюстрациями Дианы Лапшиной. С древности и до ныне в детские Библии входит то, что не является, собственно, библейским текстом. Входят рассказы о Рождестве Девы Марии, о ее успении. То есть то, что мы знаем не из Писания, а из церковного предания. И это очень органично, потому что в сознании церкви не различается ни Писание, ни предание. Все свидетельствует об одном – о любви Бога к нам. Лучше всего дети обучаются через игру. В нашем городе, в Петербурге, существует уникальное предприятие «Новое поколение». Там учатся и работают молодые люди, либо совершившие правонарушения, либо оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. На территории «Нового поколения» есть храм. Дети выпускают замечательные детские настольные игры. И одна из самых последних наших разработок – это игра «Библейские истории», «Ветхий Завет». Цель этой игры – познакомиться детям, а иногда и им родителям, с библейской историей. Играя, ребенок должен прочитать короткий сюжет. Например, история Давида. Саул, царь Израиля. И положить этот пазл вместе с другими. В итоге, к концу игры, когда прочитаны все основные истории из Ветхого Завета, на столе возникает вся ветхозаветная история, начиная от сотворения мира. Игра очень красивая, и вот эта красота, красота Божьего мира, которая отражается в игре, должна увлечь молодых людей. Родители, отвечая на вопросы, которые возникают у детей по поводу сотворения мира, должны говорить о том, что это не научная картина мира, которая изложена в Библии. Это о духовном, о самом главном, о том, как Бог относится к миру, о том, как Бог относится к человеку, и, соответственно, как человек может и должен отвечать на любовь Бога к нам. Ни Библия, ни научная картина мира друг другу не противоречат. Читать Библию можно и нужно, начиная с молитвы, ибо любое благое дело мы по традиции начинаем молитвы. Если перед чтением папа, мама, ребенок подойдут к иконе и принесут короткую молитву, молитву «Отче наш», а потом будут читать Библию, потом будут о ней рассуждать, ставить вопросы, на них отвечать, то, конечно, все это закончится большой духовной пользой для всех. Я убежден, что детский молитвослов должен быть красивым. Ребенку должно нравиться держать его в руках, ребенку должно хотеться взять его в руки, открыть и прочитать молитвы. Потом детский молитвослов, конечно, должен быть кратким. Кратким и содержать самые главные молитвы. Те молитвы, которые уже ребенок должен знать наизусть. «Отче наш, Богородица, Дева, радуйся». Что касается детской литературы, то прежде всего, помимо знакомства с Библией, ребенку очень интересно узнавать жития святых, начиная с того святого, чье имя мы носим. Потому что детская душа открыта и к красоте, и к любви к Богу. А вот красота божественного мира открывается нам через Библию. Любовь к Богу выражается в житиях святых. Поэтому очень прекрасно, когда дети любят и знают жизнеописание наших святых. Мне кажется, что дело не в количестве книг, а в том, чтобы ребенок заинтересовался священной историей, понял, насколько это значимо в его жизни, а это будет только тогда, когда это будет значимо для самих родителей, потому что нельзя научить тому, что ты сам не знаешь.
В одном из выпусков нашей программы мы рассказывали вам о мягкой школе. Это гимнастика, больше похожая на занимательную игру, в которую вовлечены родители и дети. Сюжет вызвал отклик у телезрителей, поэтому по вашим просьбам мы показываем новый комплекс упражнений.
Партнеры берут по носочку и закрепляют их за поясом. Задача. Отнять хвостик у партнера и при этом сохранить свой. We'll be right back. Ребенок ловит ногами подушку и старается на ней удержаться. Взрослый таскает подушку по полу, может в какой-то момент резко выдернуть ее из-под ног ребенка, а ребенок спрыгнет. Поехали? Лови. Взрослый изображает из себя бревно, которое катится по дороге или плывет по реке. Задача детей – лечь поперек бревна и удержаться. А теперь верхом садитесь. А Федя может на Егора верхом сесть. Так. И также бревно перекатывается, а ребенок так верхом и остается.
Держись.
Держись, Федя, держись верхом.
Мама.
Молодцы. Игра «Мост и корабль». Взрослый – это мост через реку. И тут можно рассказать ребенку историю о том, что в Санкт-Петербурге летом в период навигации мосты поднимаются, чтобы пропустить большие корабли. Ребенок – это корабль, к которому нужно успеть проплыть под мостом, когда он поднят. Если вдруг мост опустился на корабль, кораблик сам из-под него вылезает. Подожди. Так. Взрослый встает на четвереньки, то есть у него четыре опоры, ладошки и стопы. И опускается, передвигаясь на ладошках вперед. Мост и кораблик также присутствует трудность, из которой нужно выползти. А кроме того, нужно набраться смелости, зная, что мост поднимается и опускается, все равно не побояться и проскочить под ним. Ну а если мост завалит, спокойно вытечь как звук. Игра также развивающая ловкость и реакцию. Называется «Гараж». Взрослый изображает ворота гаража, а ребенок – это машинка, которой нужно в гараж заехать. Пока ребенок маленький, ворота могут стоять неподвижно. Для более опытного или для более старшего ребенка ворота начинают передвигаться. Въезд машинки в гараж сопровождается каким-либо веселым звуком – сигнализацией. Взрослый – это кочка, а ребенок – лягушка. Лягушка сидит на кочке и спрыгивает с нее. Игра для детей в основном дошкольного возраста, потому что более старших детей просто тяжело уже держать на спине. Но папа может быть и младшие школьники, подойдут в качестве партнера по этой игре. Размер кочки определяется ростом и возможностями ребенка. «Бочонок меда» – сказка про то, как Винни-Пух решил полакомиться медом, залез в большой-большой горшок и так растолстел, что обратно через горлышко вывалиться не смог. родитель садится на пол, берет ребенка, зажимает его кольцом из рук и предлагает выбраться через дно. Игра «Бочонок меда» относится к одной из базовых игр, базовых упражнений по ползанию. Ребенку на доступном ему уровне создается трудность, из которой он должен самостоятельно выбраться. Уровень трудности подбирается в соответствии с возможностями ребенка. Сначала кольцо верхнее широкое, потом становится все уже и уже и уже. И важно помнить, что чем жестче кольцо, тем мягче приходится быть ребенку. Если в процессе выползания мы кольцо немножко ослабляем, тогда упражнение считается не совсем полностью выполненным. Потому что задача именно расслабиться и вытечь через дно горшочка. Игра «Самолет» подходит для детей примерно с полугодовалого возраста. Имеет разные степени сложности. Самых маленьких детей мы держим пониже, больших – повыше. Сложность игры определяется возрастом ребенка, его ловкостью, а также смелостью ребенка и родителя. Уровень сложности игры «Самолет» важно определить по степени смелости родителя и ребенка. Часто бывает, что родитель боится поднимать ребенка высоко. Тогда, может быть, лучше пока подождать, потренироваться на более низком уровне, даже если ребенок готов к более высокому. Ну а дальше на мягком диване потренироваться. Можно ноги сначала согнуть, потом поднимать все выше и выше. Найти точку баланса, чтобы ребенок держал равновесие тела. И попробовать. Я думаю, что все получится. Игра «Тарелочка» тренирует координацию. Здесь не нужна сила, нужно именно умение управлять своим телом. Для начала лучше потренироваться без ребенка. Садимся на попу, держим себя за стопы, а дальше перекатываемся на ногу, на спину и снова на ногу. Как будто катаем тарелочку, которая наклонена на бок.
Одним из преимуществ мягкой гимнастики, о которой мы только что рассказали, является воплощение в жизнь важного принципа родительско-детских отношений. Этот принцип прост и заключается в том, что между папой, мамой и ребенком должны быть особые, очень тесные, тактильные отношения. Не правы те родители, которые считают, что ребенка можно испортить лишней лаской. Обосновать это мнение нам поможет перинатальный психолог Виктория Собещук.
Начну я, пожалуй, нашу беседу со стихов прекрасной российской поэтессы Людмилы Королевой. «Носите на руках детей, ведь этот миг недолго длится, ведь он, увы, не повторится, они становятся взрослей. Носите на руках детей, им это очень-очень важно, в объятиях их тепло, не страшно, в период самых первых дней. Носите на руках детей, избаловать любовью сложно, и мнение об этом ложно, носите на руках смелей». Ну, смотрите, малыш находится внутри мамы 9 месяцев. 9 месяцев он неразрывно находится рядом с ней, да. Все, что нужно, он получает через плаценту. Ему для этого не нужно никаких больших усилий, так сказать, прикладывать. И пройдя достаточно сложный, а для него это тоже сложный период родов, он попадает в совершенно другие условия, о которых он ничего не знал и которые, собственно, ему чужды и достаточно враждебны. Поэтому малыш стремится вернуться в то положение, да, в то состояние, которое он испытывал там 9 месяцев. И действительно, очень многие психологи говорят о том, что мы 9 месяцев носим ребенка в себе, и 9 месяцев мы носим ребенка на себе. То есть грубо говоря, моральное созревание, моральная беременность у нас 18 месяцев. Есть такое понятие в психологии, как понятие базовой безопасности. Это понятие ввел в психологию в начале 20 века психолог Эрик Эриксон, американский психолог. И, собственно говоря, смысл заключается в том, что вот эта закладка понятия о безопасности мира, о дружелюбии мира вкладывается в ребенка и формируется у ребенка с самых первых дней. И формируется через маму, через ее адекватную реакцию на его потребности, через адекватный уход, через ее отзывчивость, через ее любовь, и в том числе и через тактильную чувствительность, да, через руки. Если мы посмотрим вообще исторические какие-то реалии, да, исторические какие-то экскурсы, историю проведем, то самым, наверное, вдохновляющим для нас примером ношения ребенка на руках является Богородица. Потому что во всех абсолютно художественных изображениях мы везде видим женщину, да, с младенцем Иисусом на руках. Вот. И ни у кого никакого диссонанса это не вызывает. Да? Наоборот, это считается естественным, прекрасным. Где-то в каких-то культурах женщина кормит ребенка в этот момент, где-то она просто держит его на руках и общается с ним. Это естественно абсолютно. Более того, если брать физиологию младенцев, то первые 5-6 месяцев ребенок не отделяет вообще себя от мамы. Он считает маму частью себя. Мы об этом как-то не сильно всегда задумываемся. Вот. А для ребенка мама – это прежде всего действительно это безопасность, это тепло, это возможность вовремя получить пищу, да, вовремя быть согретым, вовремя быть чистым, намытым, да, потому что это все условия выживаемости рода. Поэтому вот это чувство и вот эта закладка базовой безопасности формируется у ребенка с самых первых дней, формируется именно родителями, и от него будет зависеть, как дальше ребенок будет осознавать себя в этом мире, и самоосознавать, и себя как целостную личность, и как он будет выстраивать отношения вокруг себя. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, что у мам, кроме того, что есть малыш, зачастую это не один малыш и не два малыша, очень зачастую это многодетные семьи, и это прекрасно. Все-таки ориентация должна быть на то, что совсем маленькому ребенку вот эта тактильная чувствительность, вот эта близость к маме через ее руки, через ее взгляд, через ее нахождение рядом, через грудное вскармливание, это одна из основополагающих вообще стимулов его жизни. Вот. И были проведены определенные исследования с детками, которые не были разлучены с родителями, насколько снижаются показатели жизни, насколько дети становятся и депрессивными, и апатичными. И действительно, у младенцев есть депрессия, и это такой уже неоспоримый факт. И развивается он за счет того, что они разлучены с родителями. Да, бывают разные случаи, бывает, когда мы не можем повлиять на эту ситуацию, и приходится разлучать маму с малышом, ну, в силу каких-то обстоятельств, здоровья или еще чего-то. Но если у вас есть прекрасная возможность не расставаться с малышом, старайтесь это делать. Я понимаю, что не всегда есть возможность держать ребенка именно на руках. А тогда у нас работает правило вытянутой руки, когда у нас ребенок находится на расстоянии от вас вытянутой руки. Неважно где, на пеленальном столике, на кроватке, рядом с вами на диване лежит или в специальном удерживающем кресле. Да, это должна быть, естественно, безопасная поверхность, но при этом вы всегда находитесь в контакте с малышом, вы смотрите ему глаза в глаза, вы можете протянуть ему руку и погладить его. И тем самым вы ему все время показываете, что он находится рядом, и вы тоже находитесь рядом и никуда не убежали. Потому что если, опять же, брать какие-то там аналогии с животным миром, то ни одна кошечка, ни одна собачка, ни одна лисица, ни одна тигрица никогда не уходит от новорожденных котят, лисят или щенят, да, куда-то. Вот она находится с ними в гнезде до определенного периода. А вот когда наступает определенный период, он у человека наступает, когда ребенок начинает потихоньку отделяться от родителя. Вот. Естественно, поскольку период жизни животных короче, чем у человека, то у них и период нахождения в гнезде короче, а у человека достаточно долгий период отделения от родителей. Вот. И окончательно этот период, не пугайтесь, но наступает только к 7-8 годам. Вот. Но это не значит, что ребенок все 7 лет должен собственно говоря, находиться совершенно точно при вас, да, и держаться за вас постоянно. Нет, но если вы будете стараться отделить его сразу и кардинально, этот период затягивается. Поэтому мы сами себе роем определенную ямку, вот, и закапываем туда, собственно говоря, и наши страхи, страхи нашего ребенка, и нас на хранение их оставляет. Лучше этого не делать, лучше, ну, кто кому-то, если можно так сказать, перетерпеть этот период, да, а точнее настроиться на то, что вы нужны ребенку именно в этом качестве, а потом уже найти другие способы взаимодействия сообразно возрасту, да, и уже дальше придумать, ну, варианты не столь тесного контакта, но первые полгода придется вытерпеть. Это всевозможные техники, связанные с телом малыша. Это может быть и ранний массаж, есть так называемый материнский массаж. Это не профессиональные, естественно, никакие действия с телом ребенка. Это именно мягкие поглаживания, растирания. Вот есть принципы материнских объятий, общего гнездования с малышом, когда мама с малышом находится вместе где-то там в кровати или на диване и постоянно находится рядом. Это совместный сон с ребенком, да, в те часы, когда дети особенно уязвимы, это периоды сна. И поэтому наши детки так чутко и так остро реагируют, если мы вдруг сидели рядом, да, или лежали рядом, и вдруг ушли. Это для них тоже вызывает панику, потому что они в этот момент не чувствуют себя в безопасности. Даже если мы понимаем, что мы в квартире, да, не в джунглях, то для ребенка понятие, вот мама находится рядом, это вот именно в эту точку, да, вот там на диване или где-то. Это не значит, что она ушла за дверь, и он понимает, что она в безопасности. Нет, вот пока вы тут, пока вы, он чувствует вас, именно физиологически чувствует прикосновение, вот, то он в безопасности. Как только вы отделяетесь от него, даже, не знаю, на расстоянии одной комнаты, для него чувство безопасности пропадает. Элементарный массаж ладошечек, разминание пальчиков, поцелуи пяточек – это все абсолютно играет на хороший контакт с малышом. Контакт глаза в глаза, когда мама с малышом смотрит друг на друга. Ребенок достаточно быстро начинает выделять мамино лицо из толпы лиц других домочадцев и приходящих людей. И, собственно, маме он дарит первую улыбку, если контакт хороший. Даже когда мы уже вырастаем и становимся сами взрослыми, и даже появляются у нас собственные дети, те дети, которые выросли в хорошем контакте с родителем, при общении с этими родителями, они все равно ищут маминого одобрительного взгляда или маминой улыбки, ну или папиной, да, мы папу тоже не исключаем из этого тандема, папа тоже очень важен, вот, но прежде всего, конечно, мама, поскольку она дала жизнь, и она эту жизнь обеспечивает ребенку.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!